Итак, начинается вечер. Звучит Шостакович, опера «Нос», которая много шума всегда производила. И сейчас к нам пришли просто с репетиции опера «Нос» Михаил Кисляров, главный режиссер театра музыкального Покровского, и главный дирижер Владимир Огронский этого же театра. Он так красиво и точно называется, как он? Театр музыкальный.
Московский государственный академический камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского.
Интересно и как-то трогательно, что маэстро нет, а он по-прежнему у вас художественный руководитель. Ну, мистика какая.
Да, да, и мы это ощущаем. Вы знаете, вот мы уже год без Бориса Александровича. И тем не менее, вот его энергетика, его дух, его принципы, его устремления, они как-то живут в нашем театре и продолжают жить, и мы ощущаем его в стенах нашего театра до сих пор.
Что приходит, немножко покрикивает, если да, что не так. Да. Может, их как-то и полоснуть, может, да. Строгий был человек.
Он был и строгий, он был и, по большому счету, был он очень добрый человек, а в проявлениях своих он был и гневен, и был резок, и самое главное, он был парадоксален в своих и оценках, и в своих суждениях, и в своем творчестве.
Например, что-нибудь можете вспомнить?
Например, в советское время, когда советский человек мало выезжал за границу, да, и это было, так сказать, исключительным событием, одного из актеров. Он спросил: «Ну, здесь ты ведешь себя как, как на кориде. Ну, ты бывал в Испании?» Он говорит: «Да нет, Борис Александрович, никогда не был». «Ну вот, нигде не бываешь, ничем не интересуешься».
Ну, так когда «Нос» ставил. Ведь «Нос» первое, если я не ошибаюсь, в 30-м году было первое, и, надо сказать, в Ленинграде постановка, и довольно успешная.
Да, вот тут я могу передать слово нашему главному дирижеру Владимиру Ильичу Огронскому, который практически с первых дней в нашем театре, и вот с оперой «Нос» это связано очень много.
Мы говорим о том, что Борис Александрович до сих пор с нами. Дмитрий Ильич тоже с нами.
Да? И тоже ощущаете?
Да. Вы знаете, ведь он присутствовал при постановке этого спектакля в нашем театре. Он практически открыл этот театр, помещение на Соколе, потому что без его помощи, без его поддержки мы бы это помещение не смогли открыть. А он позвонил Щелокову тогдашнему.
Не больше, не меньше.
Да. И Щелоков своей властью, так сказать, из дружеских каких-то побуждений, организовал открытие этого театра. Потому что мы его открыть не могли. Ни пожарники, ни санэпидстанции не разрешали. Вот. Ну, начальство есть начальство. Вот. И Дмитрий Ильич таким образом, как бы, ратуя за спектакль, за свой.
За «Нос».
Да.
За «Нос».
Но и ратуя за театр, который этот спектакль открывает, он вот нам совершил такой подарок. И почему я говорю, что он до сих пор с нами? Потому что «Нос» – это наше все. Как и Дмитрий Днич, это наше все. Мы с этим «Носом» живем уже 74-го года, это сколько будет? 36, да?
Немало.
36 лет. Мы с этим «Носом» произвели, в общем, фурор в Москве в свое время. И потом по всему миру этот мы спектакль возили. И я лучшей постановки этого спектакля как-то не наблюдаю до сих пор.
Хотя очень страшная история «Носа». И вообще желание Шостаковича написать эту вещь страшную. Как-то в одном из дневников я просто готовилась и выписала, что толпа самая страшная. Может быть, каждый человек в толпе симпатичный и милый, а вместе страшный, все жаждут крови. Ведь пьеса об этом, о том, что в какой-то момент все хорошие вдруг превращаются в страшных монстров.
Ну да, пьеса о многом, вернее, опера о многом, и музыка Шостаковича, конечно, она неоднозначна. Она главное, что Шостакович жил в нашей стране, в России, в советский период, и все, что все, так сказать, прелести и все негативные стороны он питал и проявлял через свою музыку. И его музыка – это боль человека, это сердце человека, живущего в ту очень непростую эпоху.
И пытающего перебороть.
И в любом произведении, включая «Нос», или вот, там, не знаю, инструментальные его произведения, симфонии, это же все выражение человеческой сути, человеческой боли, человеческого сердца, мыслей. И Шостакович, это вообще... Вот у нас спектакль сейчас... Мы с репетиции приехали, спектакль не нос, а спектакль «Век ДСЦХ», «Век Шостакович», который был поставлен к столетию Дмитрия в 2006 году. И вот этот спектакль, он состоит из произведений, не предназначенных для сценического воплощения. Это такие камерные, концертные произведения. Это 14-я симфония, это 8-й квартет, это еврейский цикл и так далее.
Транзитивная часть.
Да, вот. Но вот у нас получился из этого спектакль о самом Шостаковиче, о его жизни и в общем-то сказать, о художнике, жившим вот в эту эпоху. Почему он называется «Век Шостаковича»? Потому что Шостакович сам жил почти, так сказать, весь период прошел, весь советский период. И вот все, что у него болело, вся его, так сказать, все его сердечные боли, они выражены в этой музыке. И мы как раз хотели вот к столетию через его музыку рассказать о нем. А рассказать о нем, это значит рассказать о большом художнике, который всегда в конфликте и со временем, и с властью, и с самим собой. И все это вот выражено в его музыке, причем в любой. И нос, конечно.
Мы записали небольшое интервью с Ириной Антоновной Шостакович, и мы сейчас попросим нашего инженера включить эту запись и послушаем, что она скажет.
Я очень люблю вообще театр Покровского, камерную оперу, и внимательно так слежу за его жизнью. Вот его теперешняя жизнь, конечно, она сложная такая. Особенно приятно, что они день рождения Дмитрича отмечают вот спектаклями с его музыкой.
Ирина Антоновна, скажите, пожалуйста, а Дмитрич любил этот день? День рождения, как он к нему относился?
Дмитрич, да, всегда отмечал день рождения, зажигал свечи по числу лет, звал гостей.
Приходили в основном очень близкие люди?
Коллеги, друзья.
На что-то играл сам?
Сам он не играл. Обычно в этот день бывали концерты. В большом зале или где-то, в общем, устраивались концерты.
Он был, как вам кажется, домашний человек, Ирина Антоновна?
Ну, нет, так не особенно домашний. Он был человек рабочий, и ему нравилось работать дома. Он проводил дома много времени. Я старалась как-то создать условия.
Как он работал?
Ну, когда он сочинял, то он работал с утра до вечера, с небольшим перерывом днем. А когда он не сочинял, то он слушал много музыки и по радио в том числе. С утра он смотрел в газеты, что играется по разным программам, и слушал. На самом деле, конечно, у нас очень много было и есть этих виниловых пластинок. Часто просто слушал записи.
А что любил особенно слушать?
Ну, записи краяновские, вот записи симфонии Малера, вагнеровские оперы. Классическую музыку, конечно. А потом ему много очень коллеги показывали своих сочинений, приходили поиграть. Он интересовался очень тем, что происходит в музыкальном мире, и что там сочиняется, что появляется и у нас, и за границей при возможности.
Спектакли в театре Покровского. Ну, например, вы помните постановку?
Я помню, это было замечательно. Дмитрич сначала вообще не хотел возвращаться к этой опере, поскольку опыт ее первой постановки, ее сняли, ее раскритиковали.
И он болезненно это переживал ведь очень.
Конечно, но потом, когда начались репетиции, он как-то ожил и с удовольствием ее слушал.
Как вам кажется, что ему понравилось? Почему ожил? Что за дело?
Он вспомнил эту свою музыку, свою молодость. И Борис Александрович очень хорошо ее поставил. Знаете, сейчас любят все ставить с ног на голову. А у Бориса Александровича постановка не традиционная, не какая-то замшелая. Это вполне модерный театр. Но он овеян, так сказать, большой культурой и пониманием музыки, что сейчас встречается редко. Борис Александрович не стремился себя продемонстрировать, а стремился раскрыть сюжет того, что он ставил.
А вы помните последний день рождения Дмитрия Дмитриевича?
Да нет, не помню. Он умер 9 августа, значит, это до этого года, 74-й год. Я не помню, где мы были, что было в этот день, я не помню.
А вы переслушиваете сейчас вещи, которые вы слушали вместе?
Да нет, я не переслушиваю. Я хожу просто часто в концерты и стараюсь слушать вот интерпретации сегодняшние.
Что он ценил в дирижерской работе, Дмитрий Дмитриевич, как вам кажется?
Точность, раскрытие замысла, следование партитуре.
Вот Ирина Антоновна Шостакович, вдова Дмитрия Дмитриевича, мы вспоминаем Шостаковича, и я напомню, в гостях у нас Михаил Кислеров, главный режиссер театра Покровского музыкального и главный дирижер Владимир Огронский. Какое-то грустное немножко воспоминание Ирины Антоновны.
Ну, может быть, это накануне дня рождения. Сейчас вот наш театр, например, эту дату, хотя она не круглая в этом году, но все равно мы чтим память Шостаковича, и вот в честь дня его рождения на афише нашего театра появилась такая «Неделя Шостаковича», куда вошли два спектакля, которые сейчас идут в нашем театре, хотя вообще в театре в нашем шли и другие спектакли Шостаковича, например, игроки, «Антиформалистический райок», был такой спектакль, по-моему, к 80-летию Шостаковича, назывался «Играем Шостаковича». Шостакович – это совесть нашего театра.
А он ведь приходил, тоже любил театр. Вы его помните?
Конечно. Меня поразил совершенно. Он был уже не очень хорошем физическом состоянии, и наши артисты на руках его приносили в зал. У нас подвал, нам надо было спускаться в этот подвал, и там он не мог уже сам это проделать, его на руках приносили в зал, он садился, и на всех репетициях очень внимательно все слушал, очень живо участвовал во всем, переживал безумно все, и поразил меня одним эпизодом репетиции. В паузе он подозвал артистку нашу и сказал: «Вы знаете, у меня там написано «флажолеты», а вы играете натуральные звуки». Наша артистка не знала, куда деваться со стыда, потому что, в общем, как же гений живой, вот это предъявляет такие претензии. И она даже не нашла, что им ответить. Сразу потом сказала, что: «Дмитрий Ильич, вы знаете, сейчас уже не выпускают жильных струн, на которых, возможно, были флажолеты».
А флажолеты – это вот что?
Это, ну, такое полуприкосновение к струне, когда звучит часть струны. Поэтому, значит, меня поразило не то, что, так сказать, вот он предъявлял претензии, а то, что он помнил после 50 лет забвения, он помнил, что он там написал «Флажолеты». Этот гений все помнил, все слышал. Удивительная совершенно фигура. Удивительная, действительно, это совесть эпохи. Это совесть и до сих пор с нами. До сих пор мы себя как бы под этой фигурой чистим, говорит товарищ Медведский.
Все-таки говорят, немножко он странный человек был. Какие-то воспоминания есть, которые говорят, что чрезвычайная нервозность. Он все время в каком-то нервном состоянии находился. Руки все время подергивались, да?
Ну, да. Ну, так все-таки человек с возрастом не молодеет как-то, и болячки всякие проявляются. Но это никак не сказывалось на его человеческих качествах, потому что он всю жизнь был очень тонким и очень, так сказать, ранимым человеком, и точно так же относился и к своим
коллегам,
да. Он очень, так сказать, старательно выбирал выражения и больше всего старался никого не задеть и не обидеть при всей своей, в общем, достаточно, ну, такой категоричности в суждениях и в оценках. Тем не менее, вот этот человеческий такт и необыкновенно трогательное отношение к другому человеку, это все время проявлялось. Так что общаться с ним, в общем, было очень приятно и очень легко. Он нас вдохновлял. И я помню, Геннадий Николаевич Рождественский, который выпускал этот спектакль в нашем театре. Он был тогда главным дирижером, и Дмитрий Дмитриевич считал, что кроме Рождественского этого спектакля никто сделать не сможет. У них было необыкновенно трогательное, какое-то нежное отношение друг к другу и необыкновенная тактичность. При всем, так сказать, Геннадий Николаевич, конечно, понимал, кто перед ним находится. Вот, и, так сказать, вот этот пиетет такой необыкновенный, который внушал он своим обликом и своим духовным каким-то миром необыкновенным, это все создавало атмосферу настоящего творчества.
Какую-то возвышенную атмосферу.
Да, настоящего творчества и сопричастности к чему-то, ну, так будем говорить, великому. Это личность выдающаяся, это личность художник на века.
Так, думаю, тяжело, вероятно, было в своей человеческой сущности. Я видела фотографию, как раз репетиция носа, и они с таким восторгом Рождественский что-то ему рассказывают, и он так на него смотрит испуганно чуть-чуть.
Кстати, о фотографиях. В спектакле «Век» Шостаковича, «Век до СЦХ», который, о котором я уже говорил, в конце спектакля по нашему замыслу должна возникнуть была фотография Дмитрия Дмитриевича. Мы долго искали ту самую фотографию, которая бы выражала суть спектакля, суть этого произведения, муки художника. Известно, что Дмитрий Дмитриевич, так сказать, почти на всех фотографиях, вот он в очках, такой скромный, такой застенчивый, странный. И вдруг мы нашли одну фотографию, где он без очков, и он смотрит просто вот в объектив. Это такая мощная фигура, ну, не знаю, Микеланджело. Это что-то такое вот именно мощное, понимаете? И вот эта фотография сейчас у нас возникает в конце этого спектакля, и это заключительный аккорд этого спектакля. Вот он смотрит на всех нас. Что с нами происходит?
И что с нами делает век?
Что с нами делает век? Что с нами делает время?
Тоже ведь не смог перебороть ни век, ни время. Не смог?
Как вам сказать, физически, наверное, не смог, а своими произведениями,
смог.
В общем, смог, конечно.
То есть, вы кажется, он все-таки победитель?
Конечно, безусловно.
Мне иногда казалось, может быть, я не права, что некоторые, особенно последние вот 1974 года работы, это какая-то такая беспощадная тоска и совершеннейшая беспросветность всего. Особенно последний квартет его, это...
Наверное...
Что выхода нет.
Наверное, у каждого художника к концу жизни, он, наверное, чувствует какой-то, если не конец свой, то приближение этого мига. Наверное, самые какие-то болезненные факты биографии, наверное, какие-то самые болезненные воспоминания, они обостряются и приобретают философский, так сказать, смысл. Происходит осмысливание всего жизненного пути и всего творческого пути. Так что я в этом ничего такого странного не вижу.
Мы вспоминаем Дмитрия Шостаковича 25 сентября, день рождения. Он любил этот месяц, сентябрь, говорил, что в нем много нежности и много печали. И напомню, у нас в гостях главный режиссер музыкального театра Покровского Михаил Кисляров и главный дирижер этого театра Владимир Огронский. И к нам присоединится Ирина Масленникова, вдова Бориса Александровича Покровского, и тоже, в общем, великая певица. Сопрано, по-моему, был гениальный совершенно. Да? И у нас есть архивная запись Валентина Александровича Берлинского, которая тоже вспомнит. Довольно редкая запись. Это одно из самых последних интервью, которое Валентин Александрович успел дать нашей радиостанции. Но мы вернемся к фотографиям и к воспоминаниям о Шостаковиче, о Покровском, потому что все-таки какие-то мощные эти люди, которые сделали совсем новый театр.
Титаны.
Ведь новый театр в музыке.
Конечно.
Новый.
Конечно.
А в жизни какие? Какой Покровский был в жизни, например. Я тоже видела фотографию, когда Покровский и Шостакович, рождественки, по-моему, не троем. Вот они колдуют, колдуют над носом.
Я думаю, что чем крупнее художник, тем он необычнее в жизни, тем он своеобычнее, так будем говорить. Что касается Бориса Александровича, он тоже производил всегда впечатление такого...
чудного очень человека, да?
Человека достаточно категоричного, достаточно строгого, достаточно требовательного такого. И думаю, что это продукт профессии, потому что для него режиссура – это было все. Он этим жил, он был фанатом оперного театра, и в жизни его, в общем, мало что еще интересовало, кроме оперной сцены, оперного театра, спектаклей, музыки и так далее. А если говорить про какое-то бытовое такое общение, он был очень мягким, добрым человеком, и никогда не скажешь, что вот этот вот мягкий, добрый человек через 10 минут может превратиться, так сказать, в деспота какого-то невероятно требовательного монстра, который будет добиваться своей цели. И вот эта цель, которую он добивался, осуществлялась с такой волей и с таким напором, что этому можно просто учиться всю жизнь и завидовать, и так сказать, пытаться понять, как человек сам себя делал, сам себя создавал, и что ему это удалось. Он действительно стал великим оперным режиссером, открыл новую профессию оперного режиссера. Раньше же оперных режиссеров не было, раньше были режиссеры драматические,
да.
А оперу ставили, так сказать, те же самые драматические режиссеры, зачастую совершенно не имевшие никакого отношения к музыке.
А ведь это особенно, да, Михаил, оперный режиссер, он должен прежде всего что? Это как Толстой говорил, ну что же с этой оперой делать? Выходит много мужчин и женщин, и все поют. Почему же они все поют?
Да, оперный жанр, конечно, особый, он отличается. Режиссура драматического театра, конечно, отличается от режиссуры оперной. Это целый, так сказать...
А вот что самое главное, что не удается, скажем, драматическим режиссерам в опере? Ведь много было блестящих режиссеров, но...
Как правило, драматические режиссеры ставят либретто. А музыкальный режиссер должен ставить драматургию музыки в сочетании, конечно, с либретто, и со словом, и со смыслом. Но в первую очередь выразить музыку. Как ее выразить? Мизансценой, выразить через артиста, через какие-то акценты. Вот это самое главное, и это самое трудное. И этому,
надо нужно... просто уметь слышать музыку, уметь ее слушать и слышать. Борис Александрович этим качеством обладал просто высшей степени. Я смотрел его клавиры и партитуры опер, которые он ставил, они все до мельчайших подробностей все проработаны. Он так прорабатывал партитуру или клавир, что не всякий дирижер мог, так сказать, так досконально знать материал, с которым он имеет дело. И поэтому Борис Александрович, так сказать, и стал тем самым великим оперным режиссером, потому что он не шел от музыки, он жил в музыке.
Послушаем сейчас Ирину Ивановну Масленникову, это вдова Бориса Петровича Покровского. И, конечно, еще раз напомню, все-таки была потрясающая певица. Я слышала только записи на стенах, все-таки. Но это удивительный голос. Может быть, поэтому так они и встретились.
Возможно.
Это привлекает режиссера. Голос обладает какой-то, Михаил, наверное, такой удивительной тайной, что он может многое заслонить и привлечь.
Конечно. И, конечно, опера – это в первую очередь голос. То есть, когда солист вместе с режиссером, который помогает ему найти нужные нюансы, интонации, выражает голосом суть произведения музыкального.
Ну, Ирина Ивановна Маркина.
Как только Борис Александрович получил камерный театр, он чуть ли не первым спектаклем или вторым поставил нос, который не разрешали ставить. Он его так поставил, что он по сей день идет там, и сколько объездил стран, даже я вам не могу передать.
Какой Шостакович был?
Нормальный, а что? Я его помню таким, как он тогда был. Вел он себя всегда очень хорошо, сдержанно. Он никогда Бориса Александровича не умешивал в свою работу. Он был очень доволен. Если он что-то хотел сделать, так он просто говорил, нельзя ли. Но почти этого не было. Он был очень доволен этой постановкой. Но постановкой носа. Там был же рождественский дирижер. Это было очень хорошо все. Борис Александрович хорошо работал. Его очень любили артисты, особенно хор. То, что делается сейчас, это же ни в какие рамки не влазит. Что переделывает автора, черт его знает, что делает. Никогда не позволял себе это. У него всегда было прежде всего сохранить то, что сочинили. Понимаете, не нравится, не бери. А если делаешь, делаешь так, как хотел автор сделать. Но это очень трудный спектакль. И вот Борис Александрович нашел для него и форму, и все. И все это абсолютно по сей день идет. Ничего не меняется. Слава тебе, Господи. Хотя меняются исполнители. Сказали в то время, что нет, это нельзя петь, что теряются голоса. Почему-то никто не потерял голос до сих пор. А поколения меняются, понимаете? Потому что прошло сколько лет? Больше 30.
Что ему хотелось от актеров?
Никакого бережного отношения Борис Александровичу ни к себе, ни к актерам, ни к работникам, которые делают спектакль, не было. А были деловые отношения. Если актер не может, так и не делай. Иди в другое место. А если ты работаешь, то будь любезен и работай. Тебя на это и взяли, пробовали. Может, ты петь или не можешь там петь, или какой вид у тебя. Ну, какое бережное отношение? Вот что вы говорите? Два театра, бережное отношение.
Он как-то очень точно угадывал, кому надо что петь. Такое чутье.
Это он угадывал. Это он знал, а не угадывал. Он слушал, видел, и он понимал, что это годится, это нет, это не подходит. Вот и все.
Ирина Ивановна Масленникова, народная артистка России, вдова Бориса Александровича Покровского. Я напомню, в гостях у нас Михаил Кисляров, главный режиссер театра музыкального театра Покровского и главный дирижер театра Владимир Огронский. Мы вспоминаем и Бориса Александровича Покровского, и Дмитрия Ильича Шостаковича. 25 число, такое таинственное число, день рождения. Мир получил гения, но и гений получил этот мир, правда? Тоже вот так все связано. Несколько воспоминаний. Позволим всем, сейчас послушаем очень редкую запись. Владимир Валентин Александрович Берлинский, руководитель квартета Бородина, который знал и общался с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Мы узнаем Шостаковича с такой странной и чудной, может быть, немножко бытовой стороны.
Он был разным, совершенно разным. Он никогда не был одинаков. Тоже в музыке никогда не одинаков. Не было так и в жизни, и вообще не с людьми. Его можно было видеть улыбающимся, счастливым, довольным, когда его окружали друзья. Он с удовольствием мог выпить рюмку другую водки и рассказать анекдот. Но если появлялся человек, который для него был незнаком, которого он не знал, он сейчас же преображался, застегивался на все пуговицы и становился другим. Я вот никогда не забуду, как на фестивале в Эдинбурге, был фестиваль Шостаковича в 62-м году, нас поселили в частном доме, мисс Робертсон, я помню, это А Дмитрий Дмитриевич жил в отеле. Как-то на концерте встретились, я не помню, кто играл его музыку. По-моему, Слава Ростропович, Сонатус с Рихтером играли. Я спросил Дмитрий Дмитриевич, как вам в отеле живется? Он говорит, вы знаете, невозможно, я не могу там больше жить. А что такое? Это услужливость, это обслуживание, оно действует мне на нервы. Знаете, вот положат мне тарелки, вилки, ложки, столько штук, что неизвестно за какую браться, потому что кто-то положит на тарелку, я попробую вкусно, и думаю, ну вот сейчас я поем. Положил вилку на тарелку, и тут же из-за спины протягивается рука в белой перчатке и убирает у меня это вкусное, которое я хотел поесть. Потому что по традиции, значит, если ты положил вилку, значит, ты больше кушать не будешь. Вот и такой был Дмитрий Дмитриевич. И он сказал, а вы где живете? Мы живем вот в частном доме. Приезжайте к нам. Ой, с удовольствием, сказал Дмитрий. И он действительно приехал. Приехал в такой чудесный дом, трехэтажный, по-моему. У нас у всех были свои апартаменты, две комнаты, туалет, с ванной. Вот. И мы сказали, Дмитрий Ильич, мы приготовим сами все. А у нас кулинар был очень хороший, Дмитрий Серёнович Шибанин. Он замечательный кулинар. Со Славой Александровым они поехали на рынок. Там тоже рынки есть в Эдинбурге. И купили баранины. Очень хорошую баранину. Замочили ее. Ну, это раньше было сделано, когда знали, что Дмитрий Дмитриевич приедет к нам в гости. Замочили ее, все замариновали. И при нем на шампурах начали готовить шашлык. Он был счастлив, Дмитрий Дмитриевич, просто был счастлив. Потом он закурил свой неизменный казбек, вышел на улицу после того, как мы поели, попили. Он вышел на скамеечку, чудесный сад. Он сидел счастливый такой, улыбчатый. Только смотрю, что он себя как-то не очень ловко чувствует. С папиросой со своей. Вы знаете, здесь так чисто кругом, что неизвестно, куда спрячь путем. Просто неизвестно. Ну, побежали, ему принесли пепельницу. Это был чудесный. Несколько часов он провел с нами. Вот и такой был Дмитрий Дмитриевич.
Это была архивная запись Валентина Берлинского, тщательно музыканта прекрасного. И мы вспоминаем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я напомню, в гостях у нас главный режиссер музыкального театра Покровского Михаил Дефлеров и главный дирижер этого театра Владимир Огронский. Он смешно вспоминает Шостакович. Как-то хорошо, что великие люди могут смешно вспоминаться.
Да, ну, вы знаете, всякое общение с гением, оно как-то всегда немножко, ну, тебя принижает, что ли. Ты чувствуешь себя таким маленьким, таким ничтожным.
Так не таким каким-то.
Да, каким-то, не, так сказать, не таким, недоделанным, что называется. Вот. И, конечно, и Дмитрий Дмитриевич, мы все ему преклонялись перед ним, и мы все боялись дышать вообще в его присутствии. Но он как-то умел так расположить к себе, расположить к творчеству, что постепенно как-то немножко в росте все повышались, и все становились нормальными людьми. Все безумно волновались, когда мы выпускали этот спектакль, все трепетали, потому что все были наслышаны о том, какой он
строгий
бывает, какой он бывает придирчивый.
И все так мягенько говорит, да не, голоса не повысит.
Нет, никогда, никогда. У него вообще во всем такие сомневающиеся интонации. Это, мне так кажется, что, вот, знаете, у вас это не получается. Вот так мягкая такая форма, после которой
пусть он готов был
стреляться сразу. Вот эта мягкая форма, она тоже нас как-то приучила тоже быть в жизни более мягкими. Чтобы мы учились у него. Потому что это очень важно в нашей профессии,
не
в нашем творчестве. Да, не стараться не срываться, стараться не взрываться.
Ведь Владимир иногда хочется скрипку этого первой скрипки просто разбить.
Но как? Вот. Но как хочется. И, конечно, мы иногда срываемся, безусловно, что не делает нам чести.
А он, вы хотите сказать, никогда не срывался?
Ну, во всяком случае, при мне никогда.
Знаете, я думаю, что Шостакович общался с миром посредством своей музыки. По-настоящему общался.
Ему не было интересно.
Он был и гневен, он и лиричен, и откровенен в музыке своей. Потому что, ну, как можно было быть, так сказать, до конца откровенным в ту трудную эпоху, когда задавался вопрос, а как вы пишете свою музыку, Дмитрий Ильич?
Его испытываете в этот момент.
И да, и он, так сказать, выражаясь сегодняшним современным языком через стёб, он говорил, ну как мы, композитор? Мы, композиторы, берем лист бумаги нотный, берем авторучку и сочиняем. Вот это цитата, я сейчас процитировал в спектакле Дмитрия Крылова Шостаковича. Там это, так сказать, как-то подано с особым юмором. В нем было все, и юмор, и простота, и доброта, и гнев. И все это выражено в музыке. Все это выражено в музыке. А в общении мне это, к сожалению, не посчастливилось общаться с Дмитрием. Но я думаю, что, наверное, все гениальные люди вот имеют какую-то ноту простоты в общении. Вот они все простые.
Да, им интересно выпендриваться, грубо
говоря. Да, они занимаются делом. Вот таким был Борис Александрович Покровский. Вот, да, это глыба, да, это гений, да, это же. Но вот он был в общении, он с ними очень любили общаться. Монтировщики, гримеры, костюмеры. Он с ними общался просто, запросто. Да. Понимаете? И он умел организовать вокруг себя людей и как простых, так и не очень простых и сложных.
Вообще ведь, Михаил, театр — это же сколько разных характеров, и там какая-нибудь прима скажет: не хочу петь, настроения у меня нет.
Ну, театр — это вообще сумасшедший дом, надо сказать. Это не обычное заведение, это сумасшедший дом. Это сумасшедший дом и в хорошем смысле.
И в самом прямом.
В самом прямом смысле. Вот. И руководить сумасшедшим домом, а именно таким сумасшедшим домом всегда руководил Борис Александрович Покровский. Это надо иметь, конечно, особый талант, особую энергетику, вот, которой, скажем, обладал всегда Борис Александрович. Его энергетика, его голос шли впереди него за несколько
шумный
метров.
Был человек.
Он был не шумный, это не шум, это была энергия. Вот он, когда он входил в театр, это уже чувствовалось за версту.
Пришел.
Да, он, так сказать, заполнял все пространство собой и не вытеснял всех остальных, а наоборот притягивал, увлекал.
Интересно, вот вспоминая Шостаковича и Бориса Александровича Покровского, Ростропович в одном из своих мемуаров пишет, как они общались. Шостакович, говорит, очень любил молчать. Иногда звал кого-нибудь из близких друзей, чтобы просто посидели. Он звонил, он говорит: Слава, торопитесь, приходите. Он бежит к нему, приезжает. Он говорит: ну давайте посидим, Слава. Он говорит: сидим, молчим час, полтора часа. Потом он говорит: ну спасибо, Славочка, до свидания.
Замечательно.
Со всеми был на вы. Интересно, мы послушаем еще один фрагмент, если не возражаете, Валентина Александровича Берлинского, тоже очень редкая и запись, которая дорожит наша радиостанция. Итак, Берлинский, номер два.
Ранимый и очень неуверенный в себе.
Неуверенный.
Он любил одиночество.
Он любил одиночество, он любил творить в одиночестве. Он не творил, не сочинял прилюдно. Но писал музыку он так же легко, как говорят, как Моцарт. Без черновиков, почти без черновиков. Интересно то, что Шостакович в последних своих сочинениях, и в 15-м квартете, и в альтовой сонате, и в Микеланджело, цитатами обращался к Бетховену. Это лунная соната звучала. Потом интересно, что на дипломе Шостакович как пианист, он кончал Ленинградскую консерваторию как пианист у Николаева, он играл одну из сонат Бетховена. А вот что их разнило, их философию, это финалы. Финалы всех сочинений. Буквально, я не ошибаюсь, если вы проанализируете финалы Бетховена, будь то симфонии, будь то сонаты, будь то квартеты, финалы все оптимистичны. Жизнь не кончается, она продолжается. У Шостаковича, наоборот, безысходность полная. Я могу ошибаться, но я это понял так, что Бетховен был глубоко религиозным человеком, а Шостакович был воспитан атеистом. Вот, по всей видимости, в этом и разница в философии.
Это была архивная запись Валентина Берлинского. Как, Михаил, вы согласны?
Да, я абсолютно согласен с тем, что он говорит. А вот в финале этой записи прозвучал финал 8-го квартета, который звучит в нашем спектакле «Век ДСЦХ». 8-й квартет – это, ну, такая... как он говорил, эпитафия самому себе. Вряд ли кто поставит мне памятник, как он говорил, такой музыкальный, поэтому я сам напишу себе вот этот, эту музыкальную монографию,
страшно,
которая звучит в этом ДСЦХ. Это Дмитрий Шостакович, такая расшифровка, да. Это вот это квартет о своей жизни. Вот там все в этом квартете. Вот вся его жизнь.
И неверие. Все-таки вот неверие, которое, может быть, он никак не мог. Ну, сложно об этих вещах говорить. Они очень интимные, очень страшно интимные даже. Но что-то его ведь, наверное, очень мучило.
У него была же очень трудная судьба. Да, он не был репрессирован. Но его, так сказать...
Ну, обласкан в каком-то смысле.
В какой-то период он был обласкан, в какой-то период он был гоним и очень серьезно гоним. Но он очень... Как вам сказать? Большой художник всегда умеет сопереживать. Он сопереживал всему обществу, всему народу, может быть, всему миру. И все это выражено в его музыке.
Интересно, что сонат, может быть, я ошибаюсь, правда, что вот эту сонат...
Квартирка.
То, что посвящено Микеланджело, на стихи Микеланджело, это сюита.
Сюита, да.
Она посвящена жене Ирине. Это тоже ведь его творение в последний год его жизни. И тоже не случайно Микеланджело, с одной стороны, такая мощь, а с другой стороны Микеланджело... Да. А с другой стороны, Микеланджело, который последнюю работу не смог закончить. Вот что-то вот не случайно.
Видимо, что-то перекликается. Видимо, перекликается что-то в жизни, видимо, перекликается что-то в судьбе художника. Мостик такой вот, несмотря на столетия и разницы, мостик такой существует. Наверное, какое-то существует родство художественных душ, родство восприятия мира. Микеланджело ведь тоже судьба была, будь здоров.
Невеселая.
Вот.
Да, это ему папа Юля говорил, что если сейчас не закончишь Сикстинскую капеллу, я прям с лесов сброшу, и все.
Да. Кстати, цикл, фрагменты цикла Микеланджело тоже звучат в нашем спектакле. Да?
Но прикасаться к ним и вам как режиссеру, и вам, Владимир, как дирижеру, что-то ведь в этой музыке, наверное, с одной стороны, пугает по-человечески, а с другой стороны, наверное, так вас гипнотизирует.
Не знаю.
Или вы привыкли к ней?
Не пугает меня, она восхищает. Вся музыка Шостаковича меня восхищает. Потому что такой глубинности, такого сочувствования, какого-то гуманизма высочайшего, я не знаю, как-то вот трудно даже так сейчас с кем-то сравнивать, но по глубине композитор Шостакович это номер один сейчас.
В мире, вам кажется? В мире вообще?
Вообще в мире, по глубине. Это невероятные какие-то внутренние движения души, сердца, ума. Это все необъяснимо. Это нельзя сказать о музыке рассказывать словами, но это задевает такие глубинные струны
в самом человеке,
в самом, вас, человеке, да? В самом исполнителе и слушателе, надеюсь, что мимо этого пройти нельзя.
А это как вам, Михаил, как
величайший философ музыкальный,
режиссеру, не пугает, не истощает эта музыка?
Нет, музыка Шостаковича для меня как режиссера, она прежде всего театральна.
Театральна?
Она вот как бы требует воплощения еще и визуального.
Пластического.
Да, она, во-первых, очень пластична. Вот я еще раз говорю, вот мы поставили спектакль «Век ДСХ» из произведений, не предназначенных для театра и для сцены. Но они настолько театральны, они настолько, они как будто рвутся на сцену, на мизансцены. Знаете, досадно вот одно, что это наша публика, ну, я имею в виду, в большинстве, наверное, своем, все-таки, к сожалению, предпочитает классические произведения, в отличие от западного.
Которым хочется...
Да. И поэтому наша задача, задача камерного театра, этого композитора, нашего композитора Шостаковича, нашего камерного театра композитора, еще и пропагандировать. Вот мы не случайно эту неделю Шостаковича обозначили, вот 24-го, 25-го, 26-го
будет
спектакль «Век ДСЦХ» и 29-го и 30-го «Нос». Мы приглашаем зрителей.
Ну, я напомню, мы уже немножко перебрали время. Напомню, Михаил Кислеров, главный редактор Московского, режиссер Московского камерного музыкального театра Покровского и главный дирижер Владимир Огронский. Ирина Кренская была у микрофона. Мы вспоминали Шостаковича и Бориса Александровича Покровского. Удачи!